Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации и клирик Архангельской епархии отец Михаил Юров. Батюшка с нами на телефонной связи находится. Отец Михаил, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Сегодня предлагаю вам поговорить про Георгиевскую ленточку, про один из самых главных символов грядущих праздников. Напомню, у нас даже есть целый закон про то, что Георгиевская лента – это официальный государственный символ, то есть нельзя к ней пренебрежительно относиться, как и к другим официальным государственным символам. Но вот что стоит за этим символом, как с ним правильно обращаться, и вообще, что есть Георгиевская лента, каково ее значение, вот об этом сегодня предлагаю и поговорить. Итак, батюшка, вот с духовной точки зрения, Георгиевская лента – это просто советский символ памяти или в ней есть какой-то христианский смысл?
Давайте разбираться вместе, Мария. Ну, во-первых, нужно сказать, что такое символ. Вот символ можно по-разному понимать, но символ – это всегда некий мост, который соединяет, вот как два берега, соединяет две реальности. Или соединяет два времени, две эпохи. Вот этот символ, он, с одной стороны, соединяет времена, наш век, нашу эпоху, наше время жизни нашего поколения и время жизни поколения вот середины 20-го столетия. Времени прошло все-таки немало. С другой стороны, символ — это мост, который соединяет идеи. Это то, что вот передает некоторую идею. Символом чего является Георгиевская ленточка? Вы совершенно правильно сказали, что это символ воинской доблести, отваги, и вместе с тем это символ нашей памяти. Памяти о великой победе, которая была одержана в середине 20-го столетия. Естественно, это никакой не оберег. Да, мы, конечно, любим заморочиться, бывает на ровном месте, ищем какие-то амулеты, тайные знаки, счастливое белье и прочее. Ничем подобным Георгиевская лента не является. Что касается христианской подоплеки, ну, своими корнями этот символ уходит в историю. Уходит он в 18 век, когда в 1769 году императрица Екатерина II учредила орден святого Георгия Победоносца. Это христианский святой, великомученик, который пострадал за веру. И, в принципе, вот оттуда потихонечку идут истоки этого символа, этой ленты. То есть, действительно, подоплека христианская. Георгий Победоносец и ленточка у нас георгиевская. Это нужно понимать. Но мы, конечно, не относимся к этой символе как вот к некой религиозной святыне, если мы говорим сугубо о ленточке. Для нас это дань памяти, для нас это важно, для нас это существенно, для нас это значимо. Для любого христианина это напоминание о Георгии Победоносце, то есть связь весьма тесная, но все-таки мы не делаем каких-то излишних шагов в том направлении, чтобы сказать о том, да, это вот однозначно религиозная святыня. Или да, это оберег. Ничего подобного.
На ленте изображен святой Георгий Победоносец. Вот почему именно он стал покровителем воинов, ведь в его житии нет описаний каких-то масштабных сражений.
Святой великомученик Георгий Победоносец был воин от Бога. Вот действительно, воинское искусство ему давалось во всей своей полноте. Овладел им от и до. Но Георгий Победоносец нам прежде всего напоминает о великой победе духа. Поскольку если дух пал, рука может быть тверда и крепка, но победы не будет. Любая победа или любое поражение начинается с духа. Даже в древних восточных текстах говорится об этом так. Настоящий воин, настоящий полководец сначала выигрывает сражение, а потом приходит на поле боя. Здесь несколько смыслов сразу. Во-первых, сила духа. Ты готов к тому, чтобы одержать победу. Ты готов сражаться, ты готов драться. Как Суворов об этом говорил, бейся жестко, бейся наверняка, не жалея себя. Вот если такая решимость есть, значит, есть предпосылки. А с другой стороны, настоящий полководец должен все вымерить, высчитать, оценить все плюсы и минусы той или иной локации, ну, в общем, все то, что создает фон поединка или битвы. И вот святой великомученик Георгий Победоносец, он обладал и тем, и другим. Но прежде всего для нас, конечно, важна сила духа. А где он ее проявил? Ему предлагали все, что только он хочет. Любое дело для него бы сделали, любую преференцию ему оказали. Сокровище, богатство, слава, почет — все к твоим услугам. Откажись только от Христа. Ну что ты тут придумал непонятное? У нас ведь есть наша своя древняя римская языческая вера. Вот от нее и не будем отходить. Он сказал, нет, ничего подобного. Если ты узнал истину, если ты принял Христа, от истины не отказываются. И тогда с ним стали по-другому говорить. Его стали запугивать, потом мучить, пытать зверски совершенно. И он, претерпевая невероятную боль, от Христа не отказался. То есть это великая победа духа. А любой воин на поле брани призван прежде всего одержать эту самую победу духа. Ну и начиная с 18 столетия, кого награждали орденом Святого Георгия Победоносца? Награждали именно воинов за воинскую доблесть, за подвиг, за отвагу, за честь воинскую и так далее. Вот, то есть связь такая.
Ну и про цвета еще тоже спрошу. Есть ли у черно-оранжевого цвета, у этих цветов, какое-то православное истолкование?
И знаете, часто говорится о том, что оранжевый – это символ пламени, черный – это символ дыма. То, что нам напоминает о сражении. Поскольку воин, как в одном из древних текстов сказано, поле боя – мое прибежище, мое пристанище. Вот, воин прежде всего раскрывается на поле брани. Ну, значит, и символика тоже прямо связана с полем брани, с полем битвы. Вот. Ну и кроме того, дым и огонь сражений напоминает нам о той жертве, которую наш народ, в частности, принес в середине 20-го столетия. Эта жертва исчисляется почти что 30 миллионами людей, которые отдали свои жизни за то, чтобы наша страна осталась в истории, за то, чтобы над нами было мирное небо, за то, чтобы здесь жили не какие-то арабы, а свободные люди. Вот. И в нашей власти сейчас распорядиться тем даром, который вручили нам предки. Как говорил как раз вот с Урала один очень пожилой ветеран, мир, который завоевали мы, закончился. В ваших силах завоевать тот мир, в котором вы будете жить. Сможете вы это сделать? Будете жить. Не сможете? Ну, остается только уповать на милость Божию. Вот, то есть это человек, который сам прошел Великую Отечественную войну, и вот буквально недавно с ним беседовали, и он об этом сказал. Он прекрасно понял, что контуры того мира, которые были завоеваны в горниле вот Великой Отечественной войны, они закончились. Сейчас формируется новая реальность и новый мир. А кто его будет формировать, как не наше поколение? Поэтому, что называется, шар на нашей стороне, наш выход.
А в дореволюционной России лента была неразрывно связана с орденом Святого Георгия. Вот современная акция «Георгиевская лента», не является ли она, по-вашему, знаете, профанацией такого высокого наградного смысла?
Мария, все можно довести до абсурда. Согласен. Есть всякие эксцессы, есть преувеличения и так далее. Ну, например, начинают какими-то непонятными стразиками управлять и используют это как какую-то брошечку, как какую-то бижутерию. Да, это выглядит в лучшем случае нелепо. Ну зачем? Если это символ той победы, которая досталась нам огромной ценой, мы до конца до сих пор не восполнили эти потери, мы до конца до сих пор все не осмыслили и раны не закрыли. А мы сегодня украшаем какими-то бусинками, какими-то непонятными штучками, рюшечками. Ну, в общем, это вызывает определенные сомнения. И да, здесь попахивает профанацией. С другой стороны, когда мы пытаемся вот где-то излишне строго подойти к этому вопросу, возникают тоже эксцессы. Вот был как раз случай. Мужчина прикрепил эту ленточку к своему автомобилю. Она была у него то ли к антенне привязана, то ли не помню к чему. Ну вот этот человек себя позиционировал как потомок тех отцов и дедов, которые выиграли Великую Отечественную войну. Ну, где-то чего-то он не уследил за ней, она у него подыстрепалась, испачкалась. И он влетел в административную историю. Ну, как человек этот после подобных эпизодов будет себя чувствовать? Так я лучше вообще сниму и одевать ничего не буду. Потому что, не дай бог, она тут слетит, у меня запачкается, размахрится, найдутся люди, которые вот захотят мне на это указать. Что-то больше я не испытываю желания. То есть и в ту, и в другую сторону можно уклониться до крайности. Например, снять эту ленточку, все, 9 мая закончилось, выкинули. Ну, ребята, это же символ. А символ, вот как андреевский флаг, да, связанный с военно-морской темой. Тот человек, который служил на флоте, который ходил на кораблях, для него андреевский флаг – это его маленькая, маленькая, подчеркну, не, может быть, не религиозная в полном смысле этого слова, но вот святыня. И поэтому, когда он возвращается домой, он хранит этот флаг, свернутый у себя там на полке. А вот я в свое время, много времени, я в свое время походил на кораблях, провел в море в общей сложности больше года. Вот, и у меня мой Андреевский флаг, который был всегда со мной, он сегодня тоже у меня дома хранится. И я и детям своим говорю, что это не игрушка, трепать его не нужно. Для меня это значимая вещь, которая напоминает мне о многом. Кроме того, это Андреевский флаг. Напоминает он нам о ком прежде всего? О святом апостоле Андрея Первозванного. А здесь, если мы все-таки христиане, о ком он нам напоминает? Так или иначе будет напоминать о святом великомученике Георгии Победоносце. Поэтому так просто разбрасываться, топтать, выкидывать не нужно.
Как я и раньше сказала, у нас есть целый закон, который ограничивает использование георгиевской ленты. Поэтому вот хочу про ваш вариант спросить, то есть о том, как ее правильно использовать, где носить, стоит, нет, украшать.
А вот это большой вопрос, Мария. Потому что я помню еще то время, когда выходили все 9 мая на шествия, на парады, и они, например, к пиджаку прикрепляли эту ленточку. Я помню, что, например, семьи или молодые мамочки делали это с коляской, прикрепляли к коляске, потом открепляли и клали. Вот у моих знакомых, например, одна ленточка была годами. Они выйдут 9 мая, прикрепят ее к лацкану пиджака или вот к коляске, как я говорю, или к автомобилю, и потом после 9 мая ее снимают. Кто-то с ней ездил круглый год. Не пачкалась она у них, не трепалась. Кто-то снимал и клал вот на полочку книжного шкафа, а потом 9 мая опять ее прикреплял. И, то есть я говорю, буквально там 10 лет могла эта ленточка у них ходить, и ничего с ней не было. Но ситуация меняется, как мы уже знаем, были всевозможные эксцессы, теперь не рекомендуется так поступать. А как рекомендуется? А вот это вопрос. Если мы не украшаем бисером, но однозначно. Мы эту историю все отмели. Никаким украшательством бижутерии мы не занимаемся. А тогда, собственно говоря, можно ли ее на себя надеть, прикрепить к своей одежде? Тоже вопрос. Тоже вопрос. Как я понял, нынче это не рекомендуется. И у меня встречный вопрос. А как тогда ее носить? Вот мне не совсем понятно.
А вот знаете, я прямо сейчас открываю закон на сайте Кремля. Он от 20 декабря 2022 года. И вот прямо давайте я зачитаю, что во знаменовании героизма, мужества и стойкости народов нашего Отечества, подвигов защитников Отечества в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или служебных обязанностей по защите Отечества настоящим федеральным законом устанавливается статус георгиевской ленты. Она представляет собой ленту из чередующихся равношироких трех черных и двух оранжевых полос и является одним из символов воинской славы России. Также она используется во время проведения органами публичной власти торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, иных мероприятий, связанных с событиями Великой Отечественной войны, мероприятий, направленных на увековечивание памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с Днями воинской славы. И георгиевская лента, в том числе ее изображение, может использоваться во время проведения органами публичной власти мероприятий, посвященных памятным датам России, мероприятий, направленных на патриотическое, в том числе военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации и иных мероприятий. И способы использования, в том числе изображения георгиевской ленты, определяются органами публичной власти самостоятельно, исходя из необходимости обеспечения ее статуса как символа воинской славы. То есть также допускается использование георгиевской ленты, в том числе ее изображения, гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, исходя из необходимости обеспечения ее статуса как символа воинской славы. Опять же, нету ни слова про то, как именно ее использовать, но тут, видимо, уже надо смотреть на какие-то разъяснения дополнительные.
По-видимому, да. Но при этом мы здесь, исходя из формулировки закона, поняли, что если мероприятие общественное посвящено Великой Победе, ну, например, там 9 мая, какие-то мероприятия, а можно ли выйти вот с этой ленточкой на лацкане пиджака? По-видимому, можно. Мы участвуем здесь в том, что чтим память павших и чтим великую победу, и мы не занимаемся какими-то несанкционированными митингами, здесь все понятно. Также, например, если мы ведем уроки патриотического воспитания, чему они посвящены? Если на повестке есть 9 мая, если на повестке есть 45-й год, если на повестке есть великая победа, так или иначе, то формально этот символ сюда подходит. Но если мы просто занимаемся непонятным каким-то позерством, если мы занимаемся, а кто-то занимается и провокацией, и так далее, теперь в законе есть места, которые эти вещи как-то блокируют. Поэтому будем просто аккуратны. Вот как и раньше, те люди, для которых георгиевская лента являлась символом, а не просто какой-то бирюлькой, они в такие истории бы и не попали. Как я уже говорил, они приходили на бессмертный полк, например, украшали портреты георгиевской ленты, украшали свою одежду георгиевской лентой. Даже это украшательством-то в полной мере нельзя назвать. После того, как акты заканчивались, они снимали и хранили эту самую георгиевскую ленточку где-то у себя вот в надежном месте. Вполне себе подходящий сценарий.
Ну и, кстати, тоже отмечу, что публичное осквернение георгиевской ленты несет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ну, то есть, как-то ее топтать, жечь, трепать и все такое прочее, то есть, допускать, чтобы лента находилась в плохом состоянии, ни в коем случае нельзя.
Ну да, здесь история понятна, потому что мы видели, как обращались с этой ленточкой в соседнем государстве, но если это символ государства, если это символ победы, как знамя, как флаг, то, в принципе, понятно. Если ты топчешь флаг, если ты топчешь знамя, значит, получается, ты автоматически выступаешь против всего того, что этот флаг или знамя олицетворяет и символизирует. То же самое с георгиевской ленточкой. Будем аккуратны и будем избегать, братья и сестры, каких-то крайностей. Как мы уже сказали, с одной стороны какой-то великий оберег, с другой стороны просто бирюлька, которую мы украсили, выкинули и забыли. Нет, для нас это вполне конкретная вещь. Это исторический глубокий символ с христианской подоплекой, с христианским подтекстом. Все-таки он напоминает нам не просто там о Георгии Константиновиче Жукове. Он нам напоминает о великомученике Георгии Победоносце. Это тоже не стоит забывать.
А вот знаете, еще есть такая, ну не то чтобы крайность, но такой аспект, что многие надевают эту ленту не потому, что чувствуют, что вот это вот государственный символ, что у него глубокий смысл, а просто потому, что все так делают, и я так делаю. Вот знаете, это просто превращается в пустую формальность.
А вы знаете, это такая стандартная история, это все про осознанность. Сегодня главный такой вообще тренд – это тренд на осознанную жизнь. Осознанности нам не хватает. Но если нам ее в какой-то момент не хватает, это же не значит, что мы должны как-то вот бритер и себя противопоставлять общему движению или общей массе. И если, как вы сказали, ты в принципе не против этой символики, если ты солидарен со своим народом, если ты солидарен с обществом, но по какой-то причине ты вот глубин не знаешь, не понимаешь, не откликаются они в твоем сердце, но я все-таки член этого общества, я гражданин, я часть этого народа, я часть этого культурного поля, часть этой страны. Почему нет? Ведь таких случаев-то бывает очень много. Ну, кто-то, например, в больших собраниях, значит, звучит какая-то музыка, не всегда это государственный гимн. Бывают это и гимны учреждений. Сегодня у университетов есть свой гимн. Человек, например, пришел на какое-то собрание. Он этого гимна университета знать не знает и слов никогда не слышал. Но все встали, и он встал. Почему? Он тем самым выражает уважение ко всем собравшимся. Также здесь, если человек пришел на какое-то мероприятие и видит, что здесь так принято, он через то может выразить свое уважение. Даже если глубинной осознанности у него пока нет. Это нормально.
Многие люди, кстати, к ленте относятся, ну, не то чтобы магически, но что-то около того там. Чуть ли не в красный угол ее кладут, завязывают какие-то узелки на удачу, в общем, что только с ней не делают. Вот в какой момент из дани уважения к истории георгиевская лента превращается в такой языческий символ, языческий оберег?
Здесь, наверное, будет очень четкий такой критерий. Вот когда мы переключаем тумблер в режим магизм, то есть ленточка принесет удачу, ленточка поможет, вот как мы сказали, все это уже какая-то нехорошая совсем история. Ведь помогает Господь, помогает своими молитвами, своим ходатайством великомученик Георгий, а не ленточка. Вот все эти вещи с оберегами, талисманами, амулетами и прочими вещами, все это сразу нам сигнализирует, дает красный сигнал, тревога. Что-то начинается нехорошее. Начинается какая-то вот магическая, оккультная история. Пусть еще в зачаточном состоянии она пребывает, но это уже точно совершенно не христианство. Да, впрочем, и не символ Великой Победы. Это становится уже чем-то иным. С одной стороны, перебдеть никогда не помешает. То есть, если мы положили ее на какое-то чистое домопарадное место, хорошо, все, никаких проблем нет. Но когда мы из нее самой по себе, из того, что она символизирует и кому нас отсылает, а из самого предмета делаем некий культ околорелигиозный или псевдорелигиозный, вот здесь, конечно, уже выступаем на территорию сомнительных вещей. Поэтому, да, не нужно относиться к этому ни в коем случае, как к какому-то вот артефакту, талисману. Это символ. А символ — это напоминание, это мост между двумя реальностями, между двумя эпохами, со всеми вытекающими. Ну, о подтексте христианском мы тоже поговорили. Но сама по себе эта вещь не приносит удачи. Сама по себе эта вещь не дает победу. Победа зависит от других факторов. Победа, она находится в области духа прежде всего.
А вот про ленту и нательный крестик еще тоже давайте поговорим. Как сделать так, чтобы не было вот такого вот смещения символов? То есть вера, крестик – это выше всего, я так понимаю, а память о победе в виде георгиевской ленточки, куда бы то ни было прикрепленной, да, это вот все на втором месте.
Ну, крест. Наш крест на теле мы всегда носим на себе, он у нас на шее, он у нас вот под одеждой, у сердца всегда. И его мы стараемся никогда не снимать. А ленточку мы надеваем, например, вот как я сказал, на пиджак или на любой другой элемент одежды, например, к карману прикрепляем. Это символ, он для чего символ? Вот тут мы посылаем некий сигнал, что я солидарен, я согласен. Для меня это история, для меня это ценность, для меня это важно. Что касается христианства, религиозной веры, конечно, это всегда в приоритете. Между прочим, возьмем историю самого великомученика Георга Победоносца. Ведь он у нас даже на гербе Москвы, как мы знаем. А Георгию Победоносцу предлагали отказаться от христианства, отказаться от свободы совести в угоду вот такой чисто временной госконъюнктуре. То бишь, ну у нас же есть законы, по которым мы должны чтить своих языческих богов. Георгий Победоносец ответил однозначно. Закон Божий всегда выше. Точка. Поэтому вера религиозная, заповеди Христовы, они для нас всегда на первом месте. Слава Богу, что можно жить в то время, когда религиозные наши законы и заповеди, они не противоречат по большей части тем законам и обычаям, которые сегодня существуют в обществе, в государстве.
Ну и, конечно же, давайте вспомним о том, что 9 мая – это прежде всего день памяти усопших воинов. Вот что важнее в этот день сделать? Это помолиться в храме, подать записочку, да, или там георгиевскую ленточку на себя как-то, или на своих детей, на внуков одеть?
Ну, конечно, начало духовной жизни, духовной практики – это молитва. Это вот база. Поэтому начать необходимо всегда с молитвы. Не случайно в этот день будут проводиться повсеместно панихиды. То есть это молитвословие, которое мы возносим в память усопших. Мы просим об упокоении этих душ наших предков. Вот это начало. А уже потом все идет на своем месте. Вот как есть такая расхожая мысль, расхожая цитата. «Поставь Бога на первое место, и все остальное в твоей жизни встанет на свое место. Даже не придется ничего выдумывать».
Ну и завершая наш сегодняшний разговор, как православному человеку все-таки достойно провести 9 мая, чтобы в душе и радость победы осталась, и скорбь о погибших, и какая-то благодарность Богу за то, что все так сложилось, чтобы не превращать вот эту вот ленту в какой-то главный амулет, что ли, вот этого дня?
Ну, давайте мы вот так вместе с вами сейчас подумаем и попытаемся набросать вот такой примерный сценарий дня православного христианина. Да, вот 9 мая наступило, утром мы встаем и читаем утренние молитвы. Кто сколько? Кто-то пока только начинает, пусть он прочитает одну молитву, но от чистого сердца, искренне. Прочитает молитву «Отче наш» и скажет, стоя перед иконами или у себя в сердце, наложив на себя крестное знамение, скажет: «Господи, упокой душу усопших рабов Твоих, всех предков моих, жизнь свою за веру и отечество на поле брани положивших». Вот, пожалуйста, пример начала. После этого далее он уже ориентируется. Пойдет он, например, в храм или в какую-то часовню, где послужит панихиду. Он может написать соответствующую записку с именами его сродников, которые вот погибли на поле брани, или, может быть, это просто были ветераны, которые сражались в свое время на полях сражений Великой Отец, как и десятилетий спустя. Тоже включаем их в эти записки. Участвуем в богослужении. После этого мы уже вольны определиться, пойдем ли мы участвовать в каких-то общественных мероприятиях. Здесь, как говорится, вольному волю. Кто-то может спокойно этот день провести. У него есть дети, внуки, он может прийти домой и спокойно посмотреть какой-то хороший советский или российский фильм о Великой Отечественной, находясь со своими детьми, со своими внуками и комментируя происходящее на экране. Это же очень важно. Так происходит передача ценностей. Так происходит передача исторической памяти. Например, сидит дедушка или бабушка, или папа, или мама, смотрит со своей семьей этот фильм. Это же забытая роскошь. Мы сегодня приходим, каждый уткнулся в свой гаджет. Что мы там смотрим? Требуху какую-то, которая через 5 минут уже вылетела и заполнилась новой требухой. Потому что этот эфир, он как поток, там ничего не задерживается. Вот. А здесь мы выделили время, 1-2 часа, когда провели со своей семьей. Может быть, поговорили, может быть, мы пообедали вместе, наконец-таки. Тоже еще одна забытая роскошь. И из-за этой вот трапезы как-то вспомнили наших предков. Отец в очередной раз или дед рассказал о том, как в роду, значит, чтили эту память, кто был в роду и участвовал в войне. А может быть, кто-то вспомнил, кто-то и в Первую мировую воевал. Я вот недавно тоже был в гостях, и мне уже, будучи в очень преклонном возрасте, люди рассказывали о том, что их предки воевали и в Великую Отечественную войну, и в Первую мировую. То есть происходит передача этой памяти. И это очень важно. Ведь современные исследования показывают, что передача ценностей, передача памяти происходит, как правило, от представителей так называемого четвертого возраста к нашим детям. Дети, понятно, там это от 0 и где-то до 12 лет примерно, плюс-минус. Вот. Ну, можно там продлить до 14-15. А четвертый возраст — это наши бабушки и дедушки. Вот они редко, но метко, кратко, но емко что-то скажут, и может эта мысль запасть в душу ребенка. А как она запоет, если у нас даже условий таких нет? Если сегодня мы каждый на своей волне бегаем со своим гаджетом, а тут мы собрались посмотреть. Вот. Поэтому такой сценарий тоже вполне себе разумный и вполне оправданный. Давайте как-то выделять на это время. И это тоже память, это тоже участие вот в этих событиях, в этом сопереживании. Вот кто-то может попить чай вместе, да, после просмотра фильма и так далее. Поговорить об этом. Поговорить. Мы разучились друг с другом говорить. Мы цитируем друг другу заголовки лент, а разговора, диалога не получается. Душа с душой не соприкасается. Соприкасаются заголовок с заголовком, как пинг-понг. Я вспомнила вот этот заголовок, ты вспомнил вот этот заголовок, и мы вот так шарик перебрасываем. Все, пообщались, а душа с душой не встретилась. Все-таки надо выделять время на то, чтобы мы соприкасались друг друга душами. Проводить вместе это самое время. Вот какой-то такой сценарий, кто-то скажет, умилительный. А почему нет? Я, например, в этот сценарий верю. Как можно провести день, да, от начала там, и до конца. Вот такой сценарий мы с вами набросали примерно.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, в программе «Беседа о вечном» принимал участие заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!